У меня два вопроса таких. У брата по утрам расстройства бывают как бы необоснованные.
Расстройство чего?
Расстройство желудка.
Расстройство желудка как выражается? Болит желудок или наоборот понос или что?
Ну, это понос, да.
Как это выглядит? Что это? Ну, и обладает ли оно там желтым, зеленым цветом?
Ой, я на такие вопросы не могу ответить.
Хорошо. Очень, очень важно, идет ли впереди пробка. Ну, например, то есть сначала как бы такая плотная кашка, а потом за ней жидкая. То есть это тоже важный вопрос, потому что это показывает о большом выбросе желчи. И, соответственно, ну, и дисбактериозе в тонком кишечнике. То есть, ну, вот, вот эти тонкости все-таки нужны. Понтачиум это тот же самый массаж живота, у него где-то воспалительные процессы идут. И когда человек мне начинает такое рассказывать, я всегда подозреваю паразитозы. То есть для меня паразитозы это не то, что, ну, вот, знаете, как, вот, как некоторые говорят, там, у всех мы ищем паразитов, и все заболевания от паразитов. Я немножко отношусь к этому иначе. Но если я вижу явные признаки паразитоза, это может быть одним из признаков. Я бы начинал искать другие. Если я бы их нашел, я бы в любом случае, даже если бы не нашел, я в любом случае проводил бы противопаразитарную терапию. Хорошо?
Да.
Еще должны быть какие? Опять же, изжога. То есть, если у него обратное движение по кишкам,
нет,
то есть, если
у него рефлюкс.
Ага, хорошо. Что его еще волнует?
Его. Ну, конкретно по этой проблеме.
Вообще?
А вообще у него частые головные боли в период весенний, осенний. И делали снимок, как-то томограмма называется, сказали под корой головного мозга, там жидкости, толстый слой, которая не уходит. И остеохондроз шейного позвонка.
Только не под корой головного мозга, там либо в желудочках, либо над мозгом. Ну, в смысле, там такого нет. Я думаю, под черепной коробкой имели в виду.
Да, наверное, так. В окружении получается.
В окружении. По-настоящему, вот это что, а там на снимках не были отпечатки, как бы томограмма это, то есть более такие, ему не ставили повышенное внутричерепное давление?
Нет.
Не ставили. То есть, ну, все равно, я как бы, чтобы, как говорится, провести профилактику, это что, расслабить малый таз. Потому что, чтобы вы понимали, у нас есть три жизненных определяющих ритма в теле человека. Первое – это сердечный. Это там, в среднем 60-70 ударов в минуту, во время сна там, 50-60 до 40 может спускаться. Второй ритм – это дыхательный. Это 6-12 там, дыхательных ритмов в минуту. Там, у кого, ну, опять же, тут возрастные, половые как бы, категории. То есть, ну, женщины часто дышат грудным дыханием, соответственно, у них более поверхностное дыхание, у них, соответственно, и дыхание чаще идет. Ну и так далее. То есть, здесь все. И есть третий ритм, который фактически, ну, я не знаю, может даже главнее вот этих первых двух ритмов, то есть он важнее. И вот этот первый ритм, вот, точнее третий ритм, да, я его назову ритм, как бы головного, точнее движение ликвора то есть по черепу и по позвоночнику, крестец, и обратно, то есть там идет такая пульсовая волна, вот она очень постоянная. Вот этот ритм первый появляется, и он последний уходит. Например, если человек, вот когда зародыш только развивается, вот у него нервная система еще только там начинает закладываться, и у него уже начинает вот это появляться пульсация, еще даже сердце не стучит. Там это еще до 20 дней даже происходит. То есть, и вот эта пульсация уже начинает, то есть вот уже волна пошла вверх-вниз, то есть, ну, как бы то есть по зародышу получается от головного конца к хвостику, имеется в виду крестцу, да, там, ну, вдоль позвоночника, вот эта волна пошла. И когда человек умирает, этот ритм опытные остеопаты находят еще на третий день после смерти человека. То есть он еще до сих пор сохраняется. Оно, как знаете, вот как волна идет в две стороны. Вот этот ритм является метрономом. То есть он для человека очень постоянен. Если сердце, мы, например, в лестницу взбежали, сердце забилось, да, там где-то там занервничали, там сердце забилось, дыхание сбилось. Здесь спим мы как бы глубоко, точнее более расслабленное тело, меньше потребление кислорода, соответственно, нам ритм реже можно. Да? Мы активно работаем, более глубокое, очень активно работаем, то вообще и прерывистое дыхание может быть. То вот этот ритм, давайте я его назову первым ритмом, да? Вот он гораздо важнее. И он постоянен. Вот он как идет, вот, например, там норма считается там, от 8 до 17 пульсовых волн в минуту. Ну, возьмем как в среднем, то есть, знаете, как вот как облачко, да, по краям оно растянуто, там, как статистические данные, да, это мало у кого есть. А больше всего вот к серединке такое более широкое там облачко будет, если вот точечки наставить, где вот, ну, статистику по людям, то средние беру 12. Что такое 12 как бы вот этих пульсовых волн в течение минуты? 12 делим на 60 делим на 12, получается одна пульсовая волна занимает 5 секунд. Она идет в две стороны. От головы к крестцу. И знаете, как вот вода ударяется в стенку, и идет откат воды назад. И от креста к голове. Соответственно, 5 секунд делим пополам, то есть 2,5 секунды идет удар вниз, и 2,5, точнее, не волна идет вниз, не удар, неправильно, и 2,5 секунды идет возврат. Остеопат, когда работает головой человека, то есть особенно те, которые изучают там краниосакральную остеопатию, да, я имею в виду, работают непосредственно с черепом, с позвоночником, то они что? Они кладут ручки на голову и слушают вот это дыхание. Вот наши косточки черепа, они подвижны. Это не суставы, где как бы там подвижность определяется. Но до 1 градуса из 90, да, из 360 градусов, то есть до 1 градуса вот эти косточки могут двигаться прямо в этих швах. Более того, вот эти швы, они расходятся и сходятся. Но они расходятся это настолько незаметно, настолько мало, что ну, практически мы не видим. Плюс у нас еще кожа, плюс у нас волосы на голове. Мы этого просто не замечаем. И то, что вот рассказываешь, Ольга, про брата, это говорит о том, что у него вот эти есть нарушения. Именно вот этого ритма. И очень многие проблемы, они закладываются именно в момент рождения. И даже не имеет значения, когда ребенок родился, точнее, как ребенок родился. Через родовые ли пути, это в лучшем случае. Либо через кесарево сечение. Потому что кесарево сечение, оно точно так же дает травму черепа значительную. Там, представьте, у ребенка голова там окруженность 30 сантиметров там, с копеечками, а в отверстие, через которое выводит хирург, да, точнее, ну, доктор акушер, который выводит, делает надрез длиной всего 7 сантиметров. А 7 плюс 7 это 14, а голова в 2 раза больше. То есть это когда он проходит через этот надрез, ему еще вот это как бы вот ткани матери, причем они кровоточащие в этот момент, они сдавливают. Причем хирург как это делает? Он туда в этот надрез, то есть рассекаются ткани, потом туда заводит ручку, нащупывает ребеночку ротик, засовывает ему два пальчика под верхнее небо и вытаскивает специальным приемом, когда еще идет как бы под вывертом. Вот, ну, со стороны, то есть мама, когда рожает, она этого не видит. Поэтому она не знает, что ребенку приходится в этот момент пережить. И я говорю о том, что ребенок, рожденный кесаревым сечением, что ребенок, прошедший через родовые пути, они одинаково имеют проблемы головы. То есть, ну, точнее, может быть проблема головы. Но это не проблема до тех пор, пока ребенок, то есть не произошло окостеневание костей черепа. По очень простой причине. Потому что голова подвижная, то есть голова мягенькая, хрящи мягенькие, мозг мягкий, они там между собой, что называется, договорятся. Когда вот эти как бы хрящи начинают окостеневать, то есть они начинают формировать свою как бы, как это, определенную структуру, то есть они становятся твердые, плотные, то есть они выполняют свою функцию защиты, а мозг под них теперь уже приспособиться не может, потому что они твердые. То есть вот эта как бы пульсация нарушается. И это одна из причин, почему вот как бы там ДЦПшники, отставание развития и так далее, оно начинает проявляться вот как раз вот на вот этих там 6 месяцев, 9 месяцев, 12 месяцев, потому что кости черепа окостеневают и, соответственно, появляются как бы, ну, проблемы. И есть методы, которые позволяют ладить кости черепа. И вот опять же, вашему брату дорога к специалисту для того, чтобы ему поправили кости черепа. На всякий случай. И вполне возможно, что у него даже там с нескольких процедур, там бывает там, до 15 процедур в очень сложных случаях, часто там с первой процедуры решаются эти проблемы, кому-то 3-4 надо, уйдут куча проблем по здоровью. Потому что у него вот этот метроном будет настроен. А это, можно сказать, это самый главный ритм в нашем теле. Вот он, знаете, как вот он как шагает, вот идет, вот, там у нас в мозгу есть желудочки. И вот эти желудочки, они, то есть я просто не знаю, за счет чего это идет, как бы сокращение, вот эта пульсовая волна, то есть голова немножко расширяется, сужается. И вот это постоянно идет прокачка жидкости туда-назад. И еще раз повторюсь то, что я сказал до этого, это я обязательно буду проверять малый таз. Нужно снимать давление живота, нужно снимать проблемы, то есть опять же, то, что у него по утрам его слабит, Это нужно смотреть, что он кушает, в каком состоянии у него кишки, вздут ли он живот. То есть нужно искать признаки дисбактериоза. Если я найду признаки дисбактериоза, то для меня, ну, например, там, на, с одной стороны живот надавил, с другой стороны такой же пузырь выдувал. То есть что, это в животе воздуха, газ. А иногда вообще там жидкость плещется бывает. То есть я тогда уже буду подозревать паразитоза более серьезно, но я уже в любом случае ему назначу какую-то паразитарную терапию. Это будет уже дополнительная рекомендация для меня, ну, практически в любом случае. Я бы, конечно, посмотрел бы, но говорю, как есть. Да? То есть принимаем, как есть. Массаж живота чудесно поможет, дисбактериозы снимаются иногда за несколько дней. Дополнительные по дисбактериозам, то есть мы подозреваем, да, что дисбактериоз. Дополнительные это что? Это пчелки ходят и оставляют прополис. Вот. Это прополис растворяется в водке. Для того, чтобы прополис натереть, его замораживают в морозилке. После этого натирается, он становится твердый, иначе мягкий, вы его просто, ну, нарезать вы его так не нарежете. Его натирают на терке. Понятно, что терка там все будет замазана этим прополисом, там отковыряли, вот это в банку кинули. Пропорции я не помню, давно я уже делал этот рецепт. По-моему, 50 граммов прополиса на, наверное, на 2 бутылки водки. Водку лучше взять крепленную, 45-градусная, а еще лучше 60-градусный спирт, 50. Есть специалисты, которые делают 96-градусным, они так алкоголизм так видим лечат. То есть, кроме того, что человек слизистый, если зажил, да, вот это прекрасная, кстати, стимуляция работы желудка, он еще и такое отвращение стойкое получится, оно еще и горькое, оно еще невкусное. Вот. Единственное, что перед употреблением каждый раз надо взбалтывать, потому что прополис, он будет постоянно садиться в осадок. То есть это делается вот такой раствор. Сейчас еще раз расскажу, 50 граммов прополиса. Я просто точно не помню, вот на память говорю. И, по-моему, литр водки. Прополис замораживается, натирается, чтобы его можно было натереть. Все это дело туда добавляется. И все закрывается, в холодильник кладется. До приема пищи, за полчаса до приема пищи принимается столовая ложка этого средства. В данном случае это алкоголь. Крепленная водка, в принципе, подходит. Ну, 40-градусная маловато, вот 45 градусов уже нормально. Есть такие водки, продаются в магазинах. Если поищете, то вы найдете. Это небольшие дозы. Здесь идет по принципу, как бы, выбирая меньше из зол. Потому что при дисбактериозе точно такой же алкоголь образуется внутри. В какой-то степени можно сказать, это гомеопатия. Но здесь данным, ну, действующим веществом в большей степени будет являться именно прополис. Это природный антибиотик, который прекрасно подавляет все, что происходит у нас в кишках. Но чтобы вы понимали, то есть еще хороший тоже противомикробный именно, но я имею в виду убрать дисбактериоз, это синий йод. Тоже в поиск набирайте синий йод, смотрите пропорции, пожалуйста, там какую-нибудь рецептуру синего йода я выложу в интернете. Просто мне все это надо как-то запомнить, чтобы я это все повыкладывал. Каждый день большие очень потоки информации через нее проходят. Вот я серьезно говорю, что я вчера посмотрел 5 плюс 2, 7 детишек и 4 взрослых, 11 человек. И каждому нужно было сказать, потому что они имели возможность, вот со мной встретились, там у нас было 2-3 часа, и нужно было что-то каждому сказать, потому что они меня в следующий раз увидят не раньше, чем через 2 недели. Я приеду к ним еще раз, там уже семинар проводить. Олечка, это первый вопрос был, да? Ответил?
Да, спасибо. Уточнить только нужно насчет специалиста. Вы сказали обратиться к специалисту, это к кому?
Остеопаты.
Остеопат, да, благодарю.
Да. Нужно поправить голову. Вообще есть огромное количество как бы народных методов исправления головы, то есть постановки косточек. И в принципе раньше занимались, вот дореволюционные, то занимались этим бабушки, повитушки. Они работали, прямо, то есть детишек и рожались. Есть такие специалисты, которые на этом специализируются. То есть ребенок родился, сразу несут. Они косточки мягкие поправили и все. Там ручками поправили и все. А уже более взрослый человек, уже там немножко другие методы. То есть, ну, тоже они достаточно мягкие, ну, по крайней мере, терпимые. И там никаких таких ударов по голове нету, как таковых. То, что я обучаю на семинарах, как бы прохлопывать голову, это достаточно мягкие удары. То есть они никакого вреда человеку несут, только пользу. Можно работать по-разному, просто я хотел вам обозначить проблему, чтобы вы услышали, что можно решать еще и так.
Хорошо.
Я очень рекомендую показать, да, чтобы человек продиагностировал, тот, который увидит, тот, который пощупает, тот, который имеет достаточную квалификацию для этого, посмотрел. То есть вы можете, в принципе, посмотреть на форму его головы. Это что? Что мы отслеживаем? То есть как мы можем увидеть? Мы смотрим по линии зрачков. То есть не на глаза мы смотрим, а по зрачкам. Да? То есть если человек на вас смотрит, вот, например, ось вертикально сохраняется в голове, а зрачки одинаково лишь находятся, на одинаковой ли высоте. Дальше по, ну, мы так определяем состояние глаз. Дальше мы смотрим по ушам, на одинаковой ли они в высоте. Если мы обойдем, посмотрим, как бы можем сверху на человека посмотреть. Ну, просто если много волос, то оно как бы не сильно заметно. У детей легче посмотреть, у них волос мало, у них форма головы очень хорошо видна. Вот, у женщин как бы сложнее с этим, это еще сложнее вот, посмотреть. Потом там по нижним челюстям определить. То есть, ну, просто смотришь за симметричное ли лицо. Если не симметричное лицо, это не норма, это надо человеку проверить. Второй ваш вопрос.
И второй вопрос. Причина возникновения стоматита у взрослого человека. Ну, я знаю, что это детская больше болячка такая.
Опишите для других людей, что вы имеете в виду.
Ну, это маленькие язвочки, которые появляются во рту, на стенках, на щеках.
Перед этими маленькими язвочками появляются белые пятнышки.
Белое пятнышко, очень болючее, которое, ну, в течение недели невозможно ничем вылечить. Приходится практически терпеть эту боль. Иногда по две появляются.
Это полоскать соду во рту, это полоскать перекись водорода во рту, это полоскать масло во рту. То есть все, что очищает, здесь как бы наша задача какая? Подавить микрофлору, это рассасывать после еды. Я просто сейчас вот просто дополнительные рекомендации вам говорю, как бы, а все понятно, что там общее тоже надо. Да? Это проблема малого таза, скорее всего. Проблемы мочевыделительной системы, скорее всего. Опять же, я в животе буду искать напряжение. Причем это напряжение появится до того, как у человека начнут вот, как бы обостриться. И во рту появятся язвочки. То есть это что? Это гвоздичка после еды, либо лавровый листик рассасывать после еды. Рано утром, то есть по состоянию при обострении мы полощем рот, да, с чем мы можем полоскать, я сказал. То есть это перекись водорода. Можете почитать Неумывакина, там очень много как бы про это написано. Соду мы можем вот так вот полоскать во рту. И дополнительная рекомендация по утрам мы полощем. Вот тут встали, поставили чайник закипел. Налили себе там пол чайной ложки соды, не полоская во рту, выпили. После этого ложечку, почистили язык, на столовую ложку налили масло в рот. И пока полоскаете себе ротовую полость, после этого зубы чистить особо не надо. Там, ну, как бы, чистая ротовая полость. Вы так зубы не почистите, как масло вам почистит. Вот пока вы это полоскаете, идете, это, ну, оно не мешает совершенно. То есть, особенно, когда привыкаешь к этому, там, можете делать все, что хотите. Там, заправить кровать, там, приготовиться там к работе, что-то еще там по кухне что-то сделать, первый завтрак приготовить, там второй завтрак, что я обычно рекомендую, первый завтрак что-то легкое, например, там зеленый коктейль, например, какую-то фрукту, овощи съесть, то есть, ну, это такое легкое, а вот через какое-то время, там через часик, да, уже можете второй завтрак уже такой более конкретный. Понятно? То есть просто, ну, как бы надо работать непосредственно ротовой полости. Далее. Мы работаем с деснами. Что мы делаем? По ранкам, конечно, этого делать не надо, но по-настоящему ранку точно так же надавить можно. Но я вам говорю, что вы лучше не делать этого. Вы вокруг ранки пальчик смойте руки, просто можете с содовой в растворе помыть, можете помыть с обычным хозяйственным мылом, нету, можете мойте с любым мылом, потому что, поверьте, у нас две самые грязные зоны в нашем теле, это прямая кишка и ротовая полость. Это еще неизвестно, что вы будете пачкать. Грязной рукой рот, либо ртом вашу, ну, как вашу грязную руку. То есть еще неизвестно, где больше зараза. Поэтому просто ройте, мойте как бы, руки с мылом, но лучше все равно без заразы. Да? То есть чем самое простое, это что это там можно специальным средством не пользоваться, хозяйственным мылом просто помыть. Единственное, что не выбирать тогда слишком темное, чтобы вы потом не ощущали этот вкус хозяйственного мыла во рту. И пальчиками массируйте себе десны. Вообще, хорошая очистка зубов подразумевает массаж десен и хорошая очистка зубов длительнее 5 минут. Это не менее. Больше может. Меньше, но это уже не хорошая очистка зубов. И движения там должны быть всякие разные. Это не то, что мы привыкли там найти с тюбика пасты чуть капнули, во рту поболтали, выплюнули, побежали дальше делать. Поухаживать за своей ротовой полостью. Еще нужно улучшить кровоснабжение. Это что? Это мы берем большой пальчик, вот, знаете, как вот хорошо показываем большой палец вверх, да, а остальные пальцы согнуты. Вот теперь вот этот большой палец в таком положении ручки. Вам понятно, Ольга, да, что имеется в виду? Большой палец тянется вверх, вся остальная рука в кулак, да? Вот теперь мы вот так вот этот большой палец подвозим себе под нижнюю челюсть и нажимаем туда вовнутрь. Прорабатываем всю зону нижней челюсти. Есть в интернете видео, я не помню, показана ли это там техника работы с нижней челюстью, то есть ну, с под нижней челюстью, он, скорее всего, показано. Я обычно стараюсь, когда выкладывать, я стараюсь выкладывать цельные фрагменты, где там показано как будто до. Понятно, что там это на семинар, не помню, по-моему, первая ступень, поэтому там не так много рассказано. Но в то же время. То есть это и проработать всю область нижней челюсти, полностью все обезболить. Точно так же очень хорошо проработать язык. Опять же, заводим руку в рот, кладем пальцы на язык, ищем границу, где, то есть нам лучше поработать в области корня языка, там больше будет ощущений. Ищем границу, где нас еще не подташнивает, но мы уже начинаем это чувствовать. И вот там берем, просто нажимаем себе на язык сверху. И вот так вот. Чуть-чуть туда еще глубже, еще устали чуть-чуть, уже наружу пошли. Там слюна набралась, сплюнули, либо проглотили и продолжили работу. Обычно работа с ротовой полостью длится ну, по схеме 20 секунд работаем, 10 секунд отдыхаем. Но это уже так, это такая более специализированная информация. То есть это что? Очищающее мероприятие, обеззараживающее мероприятие. То есть самое лучшее, это, наверное, будет гвоздичка все-таки. Она просто быстро прореагирует, быстро даст. Особенно она будет давить все, что недружественно нам в ротовой полости находится. Я не буду утверждать, что она давит ротовую трихомонаду, но как бы там ни было, я думаю, что воздействие оказывает значительное. В большей степени против ротовой трихомонады, которая является как бы в большинстве случаев причиной этого заболевания, это будет как раз подсолнечное масло. Вот это вот не только чистить голову, да, не только очищать сосуды головного мозга, а еще вытянуть ее. Она ее очень любит. То кукурузное масло хорошо из-за этого тоже подходит. Подсолнечное масло, но мы стараемся искать простые пути решения, да, не усложнять. Я понимаю, что как кукурузное масло более экзотическое, поэтому это интереснее. Да. Там, ну, ходите, пожалуйста. Подсолнечное масло прекрасно для этого подходит. Оно выманивает эту трихомонаду из десневых карманов, оно выходит как бы в просвет, уходит в масло, и вы просто потом сплевываете. Ольга, вам понятно? Ответил?
Да, благодарю.